Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». У микрофона, как всегда, ведущая Мария Заостровных. Ну, а сегодня обсуждать со мной последние новости будет руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, а также отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Масальска, отец Владислав Береговой. Отец Владислав находится с нами на телефонной связи. Батюшка, добрый день.
Здравствуйте.
Сегодняшний выпуск предлагаю начать с обсуждения возможностей и перспектив искусственного интеллекта, тем более, что сам президент страны Владимир Владимирович Путин призвал обеспечить массовое внедрение этого самого искусственного интеллекта на предстоящие 10 лет. Такое заявление прозвучало недавно на конференции Сбера, и в связи с этим было дано несколько поручений. Правительство, в частности, должно организовать переход госорганов на систему искусственного интеллекта с применением платформенного подхода, что бы это ни значило. Также Кабинету министров необходимо обновить стратегии цифровой трансформации во всех сферах, включая, конечно, и промышленность. Правительству и Альянсу в сфере искусственного интеллекта также поручено разработать рейтинг вузов по качеству компетенций подготовки специалистов в этой области. Ну, то есть его скорее появятся какие-то дополнительные рабочие места. Также Федеральной налоговой службе дана задача внимательно отслеживать удобство и быстроту разрабатываемых инструментов для бизнеса в области искусственного интеллекта. Министерству здравоохранения необходимо уделить особое внимание цифровизации и использованию технологических решений. Ну и Росатом и РЖД. Им поручено просто конференцию пока провести по новым технологиям. Кроме того, глава государства призвал оказать поддержку отечественным производителям, которые создают облачные технологии. В общем, если все это как-то выразить простыми словами, то искусственный интеллект скоро будет вообще везде. Новые технологии в каждый дом. Батюшка, как к этому относитесь вы? Как Русская Православная Церковь относится к искусственному интеллекту, к его внедрению? Вообще не противоречит ли он Священному Писанию?
Русская Православная Церковь вслед за Спасителем повторяет его слова: «По плодам их узнаете их». Поэтому говорить наперед это ужас-ужас, срочно все запретить и приостановить любую деятельность в этом направлении мы не можем, потому что не обладаем полнотой информации. Я помню, Герман Греф еще 6 лет назад на каком-то из форумов говорил, что все рано или поздно будет подчинено и искусственному интеллекту, и мы вообще там пасем задним по сравнению с нашими зарубежными западными партнерами, и надо все это бегом наверстывать. Вот, так понимаю, что, наверное, с тех же пор мы прочно встали на эти рельсы, пытаемся создать что-то свое, и видно было, что это наше с вами будущее. Как мы не будем сопротивляться, не понимая, зачем, собственно, сопротивляться, но, в принципе, есть публика, которая против всего нового, неизведанного, непонятного, ведь это всегда вызывает страх. А если со страхом надо как-то бороться, то вместо того, чтобы бороться со страхом и понять, и изучить, проще всего это явление отменить и бороться с самим явлением, которое вызывает у нас страх, вместо того, чтобы работать над собой. Конечно, все мы, дети 80-х, выросли на Терминаторе и же с ними. Все эти искусственные интеллекты, которые рано или поздно развяжут ядерную войну, у нас на уровне подсознания находится, и это как старые суеверия. Попробуй скажи нашим бабушкам и дедушкам, что после 6 вечера можно соль передавать, в том числе через порог, и если кошка перейдет тебе дорог, то ничего страшного в этом нет. Он и скажет: ничего вы не понимаете, молодо зелено, вот наши деды так учили, так и должно быть. Это не суеверие, это традиция, это народное, как же называется так, поверье, вот, совсем не суеверие. Так и здесь, у нас суеверный страх к искусственному интеллекту, который, согласно всем голливудским фильмам, сейчас через какое-то время решит, что человечество, создавшее, туповатое, уничтожает планету, уничтожает друг друга, и вообще лучше для человечества будет, если хорошенько его хотя бы в половину сократить, а лучше вообще полностью сохранить и дальше непонятно, чем заниматься. Поэтому, вот, может быть, отсюда лежит страх перед искусственным интеллектом. И как я понимаю, что все соцсети давно работают по этому принципу, что отечественные, что зарубежные. Когда мы их требуем, берем за шкирки какого-нибудь директора департамента или чего-нибудь еще, и говорят: расскажи алгоритм, алгоритмы, ну расскажи, как же работает эта соцсеть, какие хэштеги ставить, когда что выкладывать. Говорит, ребята, алгоритм очень простой. Искусственный интеллект определяет, что интересно, что неинтересно, что интересно пользователям этой соцсети выкидывать наверх, и что неинтересно, так и оставляется в глубинах и в архивах. Все очень просто. Я сомневаюсь, что искусственный интеллект, госуслуга или налоговая инспекция тебя вычеркнет из своих корреспондентов, потому что ты там налоги не платишь. Тебя все равно будут помнить. Алгоритм будет несколько иной. Но у церкви нет никаких претензий, ведь искусственный интеллект не собирается быть очеловеченным. Он же пока еще не обретает какие-то формы клонирования человеческого мозга. То есть не с этой помощью, во всяком случае, создается. Здесь идет речь о ноликах и единичках. Только невероятно умных ноликах и невероятно интеллектуальных единичках, которые в своей совокупности дают вот такую невероятную, хорошо обученную, по сути, программу. Не дураки над этим работают, и думаю, и до ядерной войны это не дойдет. Религиозного вопроса здесь просто нет. Правда, уже закончив, Кирилл Патриарх неоднократно на всех подобных конференциях говорит, что нас, конечно, несколько беспокоит, что человек будет управляться искусственным интеллектом, что все цифровизируется, и куда же, извините, будут утекать данные наших медицинских карточек, нашей жизни в случае там, хакерских атак и так далее. Вообще есть здесь апокалиптические нотки. Как бы это прочувствуется, нельзя говорить, что это все нагнетаемая паника, здесь ничего подобного нету. Ну, есть, да, потому что как раз власть Антихриста предполагается власть абсолютную. Будет ли Антихрист искусственным интеллектом? Ну, наверное, нет, потому что говорится четко и понятно, что это будет человек из плоти и крови, такие же, какие мы с вами, просто будет настолько он гордый, что будет единодушен с самим сатаной. Так что вряд ли антихристом будет какая-нибудь социальная сеть или искусственный интеллект. Ну, а тревога некоторая есть, потому что когда вся власть сохраняется в одних руках, то кто же будет, собственно, управлять этим искусственным интеллектом? То есть где вот бенефициатор всего этого? Глава какого государства? Глава какого банка? Люди с доброй совестью и с добрыми ли помыслами. То есть они будут с помощью искусственного интеллекта помогать людям или управлять ими в своих интересах. Поэтому, да, я понимаю антиглобалистов, которые сейчас выйдут, будут говорить, все пропало. И понимаю людей, молодежь, которые говорят, о, прикольно, здорово, вот что-нибудь новенькое, наверное, будет хорошо. А по плодам их узнаем их.
Как мы слышали, в этом документе, точнее в послании, перечислены многие-многие ведомства, кроме Русской Православной Церкви. Как вам кажется, может ли она пойти вслед за новыми технологиями? Вообще, есть ли место для искусственного интеллекта в современной церкви? При том, что большинство прихожан – это люди в возрасте выше среднего, которым трудно справиться даже со звонками с современных мобильных устройств.
Тут, наверное, нельзя проводить какой-либо параллели, ставить знак равенства между Русской Православной Церковью и налоговыми службами, потому что мы не собираем данные наших прихожан. Нам не нужно их анализировать, нам не нужно писать отчеты подобного, подробного характера. А то есть у нас есть отчеты, где мы пишем, сколько причастилось людей, сколько исповедовалось, сколько было на службе, для того, чтобы понимать динамику развития приходской общины. Но вот столь подробная информация, которую необходимо было бы анализировать с помощью сложнейших математических систем, у нас нет. Это все свечница пишет в бортовой журнал нашего прихода. Он так называется, богослужебный журнал, продается в Софрино. Это обязательно ведет каждый священник на приходе. И этой информации вполне достаточно для того, чтобы написать в конце года, в годовом отчете, сколько же там людей было, сколько молебнов, сколько панихид мы отслужили в течение года. Если бы действительно представить себе, что у церкви была бы острая необходимость в такой оптимизации, то, конечно, бы возник бы раскол. потому что люди почтенного возраста, как правило, консервативны, не нами положено, не нами менять. Мы уже споткнулись в нашем историческом прошлом об старобрядчество, что уж говорить. Это просто хотели книжки изменить по греческим лекалам, то есть исправить внешнюю религиозную жизнь по греческим образцам. И на что мы наткнулись? На колоссальный раскол. Ну, представьте себе, на этом фоне, на фоне борьбы с кодами, на фоне борьбы некоторых людей, не церкви, некоторых людей, против прививок, с биометрическими паспортами, еще искусственный интеллект в церкви. Что скажут? Да это антихрист, вот, а что же тут происходит? То есть попробуй в каком-нибудь переходе начать читать Евангелие или апостол по-русски. Это, в принципе, было разрешено, но там половина перехода бежит куда-нибудь в другой, в необновленческий, не в модернистский, не антихристовый приход. Поэтому нет, это в принципе быть не может. Если это поможет бухгалтеру или казначею прихода как-то лучше подсчитывать дебет с кредитом, то окей, да, но это все равно будет чисто бухгалтерская работа, просто там вместо бетона и арматуры будут свечки и иконки. Но, в принципе, хватает вполне себе традиционных бухгалтерских программ. Так что, думаю, здесь опасности нет, потому что у нас нет повода пользоваться искусственным интеллектом.
Есть у него как плюсы, так и минусы, конечно, но вопросов все равно остается очень много. И я соглашусь, что бояться этого уже точно не стоит. Ведь вспомните, последние лет, наверное, 10, если не больше, у нас простые телефоны уже заменили компьютеры. Везде, так или иначе, какие-то роботизированные системы, автоматы, банкоматы и все прочее. Ничего страшного, как-то справляемся, осваиваем эти самые новые технологии. Но, тем не менее, в следующем часе эту тему мы продолжим. С отцом Алексеем Долгоруковым тоже поговорим на тему того, что есть внедрение искусственного интеллекта и чем это все нам грозит. Ну а в продолжении программы «Точка зрения» поговорим на более несерьезные темы. Дальше про кино. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», у микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи со студией все так же отец Владислав Береговой. Ну что, дорогие друзья, 1 декабря сегодня, и телеканалы начинают каким-то образом уже готовиться к новогодним праздникам. Так вот, телеканал ТНТ готовит ремейк, ну то есть новый вариант любимого всеми фильма. И замахнулись на святое. «Иронию судьбы» или «С легким паром». В главных ролях, как нам рассказали, снялись Филипп Киркоров и Ольга Бузова. Ольга Бузова – это современная певица, актриса, блогер, ну и много-много еще кто. Ну, я думаю, для тех, кто не знает, этой информации хватит. Батюшка, как лично вы относитесь вот к целой тенденции переснимать старые фильмы, при том не меняется сюжет картины, понятно, просто какая-то замена актеров происходит на новый лад. Какой вариант ближе вам? Старый или все-таки ждете Киркорова в роли Ипполита?
Да, я думаю, будет в роли елки или текилы. Вот человек масштабный, может играть что угодно, даже ванну, в которой Ипполит будет плескаться. Так что как бы я удивился, что он играет там...
Ни много ни мало Ипполита он там играет, да.
И что-то из вышеперечисленного. В любом случае он должен принимать ванну не из горячей воды, а из шампанского. Моэт и Шандон, или что-нибудь еще такое. Да, и в своей знаменитой страусиной шляпе. Ну, главное, чтобы туда по кресту не танцевал. Ну, что вам сказать? На самом деле, так устроен кинематограф. Все хорошее сняли в период от немого кино до 30-х. Все остальное, как правило, переснимают. Или уж когда появляются какие-то невероятно талантливые кинорежиссеры типа Кристофера Нолана, и же с ними, как вы перечисляете, очень долго, хотя на самом деле, наверное, десятка-два, не больше, на весь мир. И, как правило, то хорошее, что сняли когда-то, сейчас переснимают и снова получают свою прибыль, снимают сливки и приобретают гешефт, потому что классические сюжеты, они потому классические, что их можно переснимать бесконечно для каждого следующего поколения. Потому что у нас же есть у молодежи некоторый скепсис по отношению к там, всему тому, что было раньше. Вот нет, раньше было все плохо, сейчас все хорошо. Это сейчас, наоборот, когда ты подрастешь, ты будешь говорить по-другому или через 40. Нет, это сейчас все плохо, раньше было то, что раньше. И мороженое слаще, и булочки мягче. А уж про кинематограф вообще молчу. Тот же самый блистательный фильм Михалкова «12», это тоже ремейк фильма «12 разгневанных мужчин», там еще черно-белого, и так далее, и так далее. Может, бесконечно. Вообще в мировой литературе, общемировой, любой страны, существует чуть больше 30 сценариев. Это законы написания любой книги. Нам кажется, что их тысячи, но нет, их там 36 или 34, что-то в таком духе. Все эти Ромео и Джульетты, все короли Лиры, на самом деле все эти сюжеты есть у Шекспира. Просто переделывай по-своему, и будет тебе счастье. Вот что такое король Лев? Король это Гамлет, на самом деле, только на животный мир переделанный, и все. Снимай спектакли, снимай мультики, снимай фильмы, у тебя работы хватит на десятки лет. То, собственно, Дисней сейчас и делает. Переснимает, перекладывает мультфильмы на кинематограф, и, знаете, многим заходит. Поэтому, сейчас у нас другие лидеры мнений, другие популярные актеры. Я продул про Киркорова и как бы засмеялся. То есть, в принципе, для моей бабушки это тоже любимый певец, когда он слушал о молодости. Поэтому старые новые актеры, да, людям будет интересно посмотреть. Ну как же это переснимут? Поэтому, кто никогда не смотрел это «Иронию судьбы», ну, посмотрит интересный сюжет, скажет, ну да, сюжет интересный, актеры, может быть, не очень. Такой хайповая тема. В любом случае, народ пойдет. Пойдет, потому что не на что больше смотреть, раз. Пойдет, потому что, ну, в принципе, мои родители смотрят, но смотрят какую-то старую пургу, да, и посмотрю, как новые сняли. Вот. И на самом деле, что если уже то пошло, я сейчас начну, как богатые безумные купцы 19 века в метрополе, топтаться грязными сапогами по салату оливье с рябчиками и с оливками, а не с советской колбасой любительской и горошком, потому что «Ирония судьбы» — это дико безнравственный безумный фильм, на котором построено это, отношение, наверное, множество людей, для которых это святое, это наше все, это как Пушкина, ведь на самом-то деле это же безумие, что происходит. Абсолютно безумие. Единственный нормальный человек во всей этой истории — это Ипполит. Все. Все остальные — это просто чертовщина абсолютная. И без попьяни заходит чужой мужик, ты в него влюбляешься, ты бросаешь своего жениха, ты бросаешь свою невесту, как бы подружки тебе рукоплещут, и все окей, любовь-морковь. Это с точки зрения христианской нравственности и вообще здравого смысла. Это чистое безумие, которое вдруг стало национальной номер один многих поколений. Да, сейчас вот меня будут, конечно, побивать камнями, да как вы на святое могли поднять сапог свой. Но так оно есть, ребят, какой мы пример показываем своим детям и показываем это как настоящую любовь. Настоящая любовь. Да, точно так же, согласно законам семейной психологии, того же самого Гэри Чепмана, в конце концов, через полгода, полтора года вся эта влюбленность пройдет, ты будешь вспоминать Ипполита, а ты будешь вспоминать свою там невесту. Вот, как же это меня так занесло? Ну, потому что над браком надо работать, и все эти пышные чувства, это все сказки для бедных, на самом деле, для подростков. Как это, есть такой анекдот, закончу. Дочка приходит к отцу и говорит: «Ой, папа, я влюбилась». «Эй, прием, тебе 14 лет, как влюбилась? Там, школу закончишь сначала». «А как же Ромео и Джульетта? Какие-то же высокие чувства». Там, деточка, их роман длился 3 недели, и из-за которого погибло 6 человек. Так что иди учи биологию.
Да, давно известно, что если посмотреть на большинство классических произведений, будь то литература или кино со взрослой точки зрения, и хорошо вот прямо задуматься над их содержанием, то получится, что мы воспитывались на каких-то ужасных, ужасающих примерах, и еще несколько поколений, как минимум, ждет та же самая участь. Но, тем не менее, батюшка, раз уж мы про Новый год, да и потом традиции есть традиции, какие фильмы смотрите вы на Новый год, какие традиции есть у вас, связанные с этим замечательным праздником?
В этом году, в 2022, новогодняя традиция будет очень простая. В субботу вечером я иду на всеночное бдение, совершаю его и готовлюсь к божественной литургии 1 числа в 9 утра. Соответственно, после 12 ночи мы ни дим, ни пьем, и вот тебе и вся новогодняя история. Так раз в 7 лет бывает. А на самом деле, поскольку мы с детьми живем, а не сферические кони в вакууме, мы не можем позволить у детей украсть праздник. Мы сознательно делаем на нем меньший акцент, чем на Рождестве. Стол попроще, конечно, подарки на минималках. Мы дарим подарки и на Святого Николая, и на Рождество, и на Деда Мороза, и на Новый год. Что-то от Святого Николая, что-то от Деда Мороза, что-то от родителей. Ну, апофеоз у нас на Рождество. Какой плюс еще адвент-календарчик у нас есть с маленькими совсем незатейливыми подарочками и какими-нибудь пожеланиями, которые в течение вот от 1 числа до 7 января висит у нас там на елочке, они там по одному срывают, смотрят, что там интересного. Поэтому новогодних каких-то традиций у нас действительно нет. Учитывая то, что мы еще живем далеко от любого большого города, от Калуги у нас там 100 километров до Москвы 240, то мы никакие мероприятия тоже не посещаем. Поэтому мы спокойно относимся к этому празднику. Вот есть, и слава богу, фейерверками не выходим, но ждем Рождества, когда рождественская литургия, вот, наконец-то уже скоромный стол. Ну, дети, в принципе, у нас с молочными продуктами постятся, но без мяса. Вот, а так уже что-то поинтереснее, уже и можно что-нибудь включить, посмотреть. Но телевизора у нас нет, мы его не смотрим, да кто сейчас вообще его смотрит? Поэтому, если что-нибудь хорошее хотим показать, то выбираем, допустим, «Три рождественских призрака» можно пересмотреть, вот старый хороший американский фильм по этому, как же его забыл, как зовут писателю. Погуглите, короче говоря. Рождество, мультфильм Алдашина, вот это я уже помню. На воскресной школе обязательно показываем перед Рождеством. Он небольшой, но очень атмосферный. Вот рекомендую всем посмотреть. Что еще? Дай бог памяти. Ну, короче говоря, к Новому году у нас елка уже стоит. Это обязательно. Звезда во лбу горит. Точнее, она на самой елке сверху. Мы нашли в китайском магазинчике такую звезду, потому что испокон веков на елке была рождественская звезда, а не звезда советская и не просто вот эта сосулька, сталактит этот вверх ногами стоящий. Или что у нас? Сталактит это сверху, снизу сталагмит, да? У нас сталагмит выходит на елке. Поэтому мы нашли рождественскую звезду, она еще и светится. Правда, что-то от нее отпадает периодически. Так что вот новогодних традиций у нас нет. Уж тем более новогоднего фильма и новогоднего какого-нибудь еще там путешествия. Там, ну, когда-то все начал кунчик в оперу ходили, когда поближе к опере жили. Ну, теперь мы уже постарше, да и уже дети не сильно-то хотят на щелкунчик.
Замечательные традиции, замечательные картины, которые вы упомянули. Ну и если уж начали мы про Рождество, давайте им и продолжим. Про рождественский пост в конце выпуска поговорим. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», у микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи со студией все так же находится отец Владислав Береговой. В этот понедельник мы вступили в рождественский или Филиппов пост. С 28 ноября по 6 января он продлится. И всего-навсего в конце этого выпуска хочу ваши наставления нашим радиослушателям.
В пост не заниматься каннибализмом, то есть не съедать мозги своих родных. Сотрудников, подчиненных, начальства и так далее, детей. Между прочим, сейчас произнесу фразу, которая для многих станет откровением. Но эта фраза из Нового Завета, сказана апостолом Павлом, родители, не раздражайте своих детей. Представляете, да, есть такая заповедь. Все родители нарушают, все родители талдычат детям. Почитает своя мать, что видишь заповедь. Когда говоришь, что заповедь, не забывай детям говорить, что есть еще заповедь. Дети, родители, не раздражайте детей своих, дабы они не унывали. Вот, там, кажется, так написано. Вот, поэтому мы не занимаемся каннибализмом, не съедаем друг друга. Главное, в пост не есть друг друга. И помнить, что если бы в вопросе духовного возрастания главное средство духовного возрастания был бы пост в гастрономическом его смысле, то святыми были бы коровами. Так говорил, кажется, преподобный Иоанн Дамаскин. Поэтому у поста есть два лица. В этой лодке, которую мы бредем к празднику Рождества, есть два весла. Первый – пост, второе – молитва. То есть мы не только ограничиваем себя в еде, но ограничиваем для того, чтобы сэкономленные средства отдать тем, кто ограничивает себя в еде всегда и постоянно. У поста обязательно должен быть социальный контекст. В эти дни то есть надо умножить чтение Священного Писания, псалтири, толкование на первое и на второе. Посещай по возможности каждого субботнее воскресное богослужение. Причащайся еженедельно. То есть тогда пост будет настоящим. И помните ниневитян, которые завтра должны были погибнуть, как Содом и Гоморра, но Бог суд свой отложил, потому что изменился ответчик. То есть если, чем отличается пророчество настоящее от Бога, от всяких там предсказаний, Ванг там и же с ними. То есть предсказание предполагает, что будет так и никак иначе. Человек себя программирует, живя теперь под гнетом этого предсказания. А пророчество от Бога предполагает изменение этого пророчества, если человек изменился. Так вот, изменился народ ассирийский, и суд Божий отложился. И если мы эти 40 дней используем для того, чтобы действительно стать лучше, чище, духовно богаче, социально активнее, то Бог помилует всех нас и будет в нашей жизни любовь, счастье и радость. Пусть вот рождающийся Спаситель принесет эти замечательные, желаемые всем нам качества жизни в каждый дом.
Поститесь постом приятным, дорогие друзья, ну а мы изо всех сил будем вам в этом помогать. Надеюсь, у нас это получится. Ну что ж, мне осталось только напомнить, что в гостях у программы «Точка зрения» был руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, а также отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Мосальска, отец Владислав Берегов. У микрофона также была Мария Заостровных, но с вами мы не прощаемся, встретимся в следующем часе и, как я уже и обещала, с отцом Алексеем Долгоруковым поговорим более подробно про искусственный интеллект и про его внедрение. До встречи в следующем часе!